Телеканал «Продвижение» и кинотеатр.ру представляют проект «Деконструкция». Кристофер Нолан. «Интерстеллар». Я не уверен, что человеческая раса проживет еще хотя бы 1000 лет, если не найдет возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев того, как может погибнуть все живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звезд. Стивен Хокинг.
Как говорят, правую руку отдал бы и левую бы отдал, только за то, чтобы нырнуть в черную дыру и посмотреть, что там.
Направляюсь вниз.
Там нужен был настоящий физик. Хороший салат такой получился между фантазией и наукой.
Приближаюсь к горизонту событий.
Прекрасный фильм, с моей точки зрения, он точно показывает, как работают ученые. Без этих Эйнштейнов с лохматыми волосами.
Темнота кругом.
Космос, в конце концов, это спасение Земли. Красивая история. Куда мы полетели? Сложный разговор.
Здравствуйте, это проект «Деконструкция». И сегодня у нас в гостях кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, Кристина.
Фильм «Интерстеллар» снят в 2014 году. Авторы сценария – Кристофер и Джонатан Ноланы. Изначально планировалось, что режиссером картины выступит Стивен Спилберг, однако из-за противоречий со студией Paramount контракт был расторгнут. Режиссером «Интерстеллара» стал Кристофер Нолан. Работа над фильмом продолжалась около 8 лет. Сценарий разрабатывался на основе научных исследований американского физика Кипа Торна. Действие фильма начинается в апокалиптическом будущем на Земле и впоследствии перемещается в космическое пространство. Изображение пыльных бурь в фильме основано на так называемом «пыльном котле», бушевавшем в США в 30-х годах 20 века. Главные роли в фильме исполнили Мэттью МакКонахи, Энн Хэтуэй, Джессика Честейн, Мэтт Дэймон. Бюджет киноленты составил $165 миллионов. Мировые сборы – более $677 миллионов США. В 2015 году «Интерстеллар» получил «Оскар» и был отмечен премией Британской киноакадемии за визуальные эффекты.
Сегодня мы с вами обсуждаем фильм «Интерстеллар».
Да.
Да. И для начала мне хотелось бы узнать, насколько понравился вам этот фильм и насколько чувствуется работа физика Кипа Торна над созданием этого фильма.
Кристин, я ведь астроном, я не кинокритик, поэтому я смотрю как профессионал, да, с точки зрения ребенка, увлеченного космосом, с точки зрения профессионального астронома. Я не могу комментировать там работу актеров, да, это не мое, или работу режиссера, ну, только отчасти, да. Я смотрю на это как профессионал, на работу профессионала Кипа Торна. Я напомню, Кип Торн – это очень известный, а ныне он Нобелевский лауреат, американский физик, астрофизик, специалист по теории относительности, один из учеников, ну, может быть, даже внучатых учеников Альберта Эйнштейна, потому что между Эйнштейном и Кипом Торн был еще один человек, его учитель Уиллер. И более того, с Кипом Торном я знаком, неоднократно с ним встречался многие годы тому назад, и недавно, когда он уже Нобелевским лауреатом был, он работал над фильмом долго и внимательно. Его привлекли как специалиста по теории относительности, потому что «Интерстеллар» — это четырехмерное пространство, это путешествие во времени, это полеты со сверхсветовыми скоростями. Там нужен был настоящий физик. И, честно говоря, мне странно было и страшно, что режиссер связался с ученым, потому что ученый всегда ограничивает, говорит, этого нельзя, этого нельзя, этого не может быть. А режиссер, наоборот, хочет, чтобы это было, и вот это было, и все это, экшен какой-то нужен, да? И вот у них хороший салат такой получился между фантазией и наукой, а точнее говоря, не между, а вместе, да? Мне кажется, вместе с фантазией и с наукой поровну. И удивительно, фильм смотрится. Я немножко переживаю за зрителей, когда фильм длится более полутора часов. Это ненормально. Но вот «Интерстеллар», по-моему, около трех.
Да, три часа, да.
Почти длится. Три часа длится. И я его смотрел несколько раз в жизни и, в общем, не уставал. Потому что он как-то нарезал на такие блоки. Ну, может быть, последний блок, вот это вот четырехмерное пространство, и он немножко затянут. Но начало мне чрезвычайно нравится. Там вообще никакой науки. На Земле, в этих условиях экологической катастрофы, когда все перестает расти, когда там, как у них, что-то у них, пшеница перестала расти,
да, потом
мои.
Кукуруза.
А, потом кукуруза. И, в общем, все, это конец, да, еще бы картошка перестала, и вообще был бы конец географии. Но ребята вспоминают о том, что, черт возьми, ведь были времена, когда мы не только о кукурузе думали, когда мы на Луну летали, почему все это кончилось. Для американцев это очень серьезно. Может быть, для нас, вот для нашего поколения в России, воспоминания о Гагарине, о первых этапах космонавтики, это давно забытая такая локальная вещь. Да? Ну, летали когда-то, потом перестали летать. Потом уже 40 лет у нас никуда ничего не летает, кроме орбиты. Ни на Луну, ни на Марс. А для американцев это долгая история их продвижения. Из Европы в Америку, представляете, на новый континент переместились. Потом по Америке с восточного полушария на западное они шли, осваивали. И у них все время вот этот вот фронтьерс, вот эти рубежи, они все время видят какие-то рубежи, которые надо преодолеть. И фильм немножко такой, немножко антиромантический. Говорит, а в конце концов, да на Земле столько проблем, да ладно его этот космос, куда нам летать, когда кукуруза не растет? И оказывается, что все-таки без этого не обойтись, что космос, в конце концов, это спасение Земли. Красивая история. Но в конце концов Нолан, по-моему, взялся за это, да? И получилось хорошо, получилось здорово. Более того, я вам скажу, что когда Кип Торн берется за кино, а он неоднократно брался за кино, вот он физик, вроде бы релятивист, то есть там гравитационные волны, он Нобелевскую премию получил за открытие гравитационных волн. А когда он берется за кино или за литературное произведение, получается продвижение в науке. Я напомню одну историю. Его другом был Карл Саган. Вам знакомо это имя?
Нет.
Это американский астроном, биолог. Ну, сегодня мы сказали астробиолог. Он участвовал в первых экспериментах по поиску жизни на Марсе. И очень сильный популяризатор науки. Вот сегодня это слово, ну, скажем так, просветитель. Я не люблю слово «популяризатор». Он написал прекрасные книги. Лично с ним я не был знаком, но был почти научным редактором почти всех русскоязычных переводов его книг. Некоторые даже сам стимулировал. Сегодня на русском языке можно найти все книжки Карла Сагана и огромный телесериал, по-моему, 16 серий «Космос». Это самый успешный в истории телевидения телесериал науки. Ни до, ни после не было такого успеха, там сотни миллионов просмотров. А Карл Саган дружил с Кипом Торном. И вот этот их тандем, он родил несколько и литературных, и кинопроизведений, и научных открытий. Вот первая история мне вспоминается, мы немножко отвлечемся, ладно, от «Интерстеллара», потом о нем поговорим детально. Карл Саган решил написать о том, как работают астрономы, радиоастрономы. А радиоастрономы занимаются поиском неземных цивилизаций уже много, 60 лет. И он придумал идею сначала романа, а потом это в фильм было воплощено «Контакт». Прекрасный фильм, с моей точки зрения, он точно показывает, как работают ученые. Вот без перегибов, без этих Эйнштейнов с лохматыми волосами. А как нормально работают, с какими препятствиями сталкиваются, где деньги берут, как пытаются публику заинтересовать своей наукой. И по ходу этого романа надо было послать одну ученую далеко, к звезде Сириус, но туда долго лететь. И вот надо было как-то найти путь, чтобы это было все в рамках, ну, в рамках одного поколения, в рамках одного фильма, чтобы те же герои, которые начинали этот фильм, они потом увидели ее возвращающуюся со звезды. Но нормальная ракета летит туда сотни тысяч лет. И вот он задал вопрос Кипу Торну, а нельзя ли придумать что-то в рамках науки, чтобы быстро летать во Вселенной? Кип Торн сразу сказал, нет, нельзя. Скорость света – это предел, все, вот быстрее не полетишь, да и со скоростью света никто не умеет. А потом стал думать, а почему нельзя? А надо подумать как следует, а может быть можно? А он все-таки крупный специалист по теории относительности, а там пространство имеет определенные геометрические свойства. Если взять лист бумаги и свернуть его, то, проткнув дырку между двумя половинками листа, можно перепрыгнуть с одной точки. Да, это называется wormholes по-английски, ну как это, червоточины, да? По-русски мы обычно говорим кротовые норы. Мне не нравится этот термин. Я представляю себе крота, который под землей роет туннель. Но он еще дольше, чем по земле, будет пробираться из одной точки в другую. А червоточина – это что, у вас есть яблоко? И вы можете с одной половинки яблока перейти на другую вот таким окружным путем. А червячок может прокопать туннель
насквозь.
Да, насквозь и сразу туда попасть. Червоточина – не очень приятно слышится этот звук червоточина, но он правильный. И вот Кип Торн тогда сказал, что а может быть такое? Теория относительности позволяет свернуть пространство и перепрыгнуть с одного места на другое моментально, ну почти моментально, да? Это вылилось в большую научную работу, в целое научное направление. Наши физики, вот Игорь Дмитриевич Новиков, очень известный наш специалист, на этот счет много работ, вместе с Кипом Торном сделал. И это вылилось в хорошее произведение литературное «Контакт», в хороший фильм «Контакт». А следующий, так сказать, заход Кипа Торна был – это «Интерстеллар». Тут его уже привлекли, понимая, что он может как-то в рамках сюжета что-то придумать, да? И он придумал, и вот эти вот полеты к черной дыре – это фактически реинкарнация его идеи червоточина. Потому что черная дыра на одном конце Вселенной и черная на другом могут быть входом и выходом в один туннель пространственно-временной, который позволит быстро перемещаться не окружным путем по нашему такому плоскому пространству, а по свернутому. Ну, надо сказать, с точки зрения науки тут есть проблемы еще. И мы, конечно, сегодня и завтра еще не сделаем такие туннели, но в принципе это возможно. И мы даже уже видим путь, как это наши далекие потомки могли бы сделать. Но, конечно, фильм, он не о далеких потомках, он о ближайших потомках. На Земле все потихонечку меняется, не в лучшую сторону. Население растет, посевные площади сокращаются. И, может быть, будет такая катастрофа, да? Кто говорит, что не может быть вот какого-то генетического заболевания у кукурузы, у картошки, у пшеницы, и все, и мы останемся непонятно с чем. Одними бананами не прокормишь население. И тогда придется искать запасную планету, запасной мир, да? Там, где лучше, чем на Земле. И вот эта идея, с одной стороны, Землю оставить благоприятной, плодородной, а с другой стороны, найти себе запасную планету. Мы давно об этом думаем, кстати. Мы уже нашли планеты. Вы знаете, наверное, да? Экзопланета.
Да,
я думаю, многие слышали этот термин. Точнее говорить, внесолнечные планеты, а не внесолнечные системы. Это не те восемь, которые тут у нас, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. А Плутон уже не планета, пардон, он маленькая планета, не считается. А планеты у других звезд. И среди них есть, кажется, есть благоприятные для нашей жизни. Они похожи на Землю, там есть вода и кислород, в этом мы уже убедились. И, может быть, был или будет когда-нибудь смысл туда перелететь. А вот как перелететь? На это намекает как раз «Интерстеллар». Неведомые существа сделали подарок землянам. Они подарили им червоточину, ну или кротовую нору, или пространственно-временной туннель. Создав один вход, по-моему, рядом с Сатурном, да, они его сделали. Второй ход, точнее, выход из этой червоточины, он был непонятно где. Может быть, в другой галактике это не имеет значения. Но там, где есть планеты, более или менее пригодные для нас. Идея красивая. Но идея потом закольцовывается. А не вернутся ли потом на Землю? Не посмотреть...
Или выстрелят в какое-то другое пространство.
Или в другое пространство, да. Кип Торн, работая над этим фильмом, он к тому времени уже был довольно крупным физиком, у него своя группа молодых ученых была, и он озаботил их тем, чтобы правильно представить себе внешний вид черной дыры. Вот когда мы говорим «черная дыра», что мы видим на самом деле? А ничего, да? Видим какое-то темное тело, куда все проваливается, оттуда ничего не возвращается. Но для кино это было бы неинтересно, правда? На фоне черного космоса черная дыра. А что показать? А Кип Торн вспомнил, что не бывает идеально чистых черных дыр. Всегда рядом с ней есть какие-то звезды, какие-то маленькие планеты, астероиды, кометы, какое-то вещество. А приближаясь к черной дыре, оно начинает расплываться, разрушаться.
Или искажаться, да?
Искажаться. Но это пока еще не то, о чем мы говорим. Не свет искажается.
А я вот насчет черной дыры не понимаю. Оно имеет массу, при том больше, чем Солнечная система, но это не материя. Для меня загадка, как
вот
не материя.
Вот так хорошо сказано.
Как
нет,
не
я бы сказал так, Кристин, это не вещество, привычное для нас. Вот постучать по черной дыре нельзя. У нее нет такой поверхности, как мы привыкли у стульев, у столов, у Земли. У нас, мы ходим по поверхности Земли. Мы даже можем представить себе поверхность звезды. Ну, вот Солнце, да? Она не очень приятная, она горячая, это плазма, но ее можно потрогать как-то, до нее дотронуться. У черной дыры нет поверхности. У нее есть определенная граница, мы ее называем горизонт событий, очень хорошее, правильное слово, правильный термин, горизонт. Вот мы смотрим, до горизонта видим на Земле. Что там за горизонтом?
Как Купер смог попасть за горизонт событий?
А он не попадал, слава богу, за горизонт событий, иначе он бы оттуда не вернулся. А туда можно, оттуда нет. По крайней мере, за бесконечное время оттуда не вынырнешь. Но могут быть варианты. Ты нырнешь внутрь горизонта событий одной черной дыры, а вылетишь в конце этого туннеля. Это уже будет не совсем черная дыра. Можно условно называть их белыми дырами, из которых можно выйти.
Но они же направились именно в черную дыру, чтобы собрать некую квантовую информацию, которая помогла бы спасти мир.
Дальше начинается фантазия. Слушайте, мы не должны требовать от художественного фильма идеальной научной точности.
Это понятно, правда? Просто мне самой интересно разобрать вообще понять именно с точки зрения физики, где здесь ошибки выдуманные. Точнее, не ошибки, а просто выдуманные, чтобы...
Натяжки, скажем.
Натяжки, да, чтобы интереснее было смотреть людям.
Художественные вымыслы.
А где эта реальность?
Реальность в том, что любому из нас, а я физик, и Кип Торн тоже физик, нам очень хотелось бы туда нырнуть. Это... Как говорят, правую руку отдал бы и левую бы отдал, только за то, чтобы нырнуть в черную дыру и посмотреть, что там.
Но там же был робот Тарс, который отправлял сигнал из черной дыры.
Они каким-то образом оттуда появлялись, хотя не должны были.
Невозможно же, да?
Это фантазия.
Сигналы
это
отправлять
фантазия.
Из черной дыры.
Это фантазия, да. Но слушайте, то, что сегодня нам кажется фантазией, завтра будет уже научной фантастикой, а может быть, послезавтра это будет нормальной наукой. Я напомню одну историю. Мое поколение студентов, а я учился в 70-е годы в МГУ, точно знало, что наша Вселенная расширяется, что галактики разлетаются, и они друг друга притягивают к себе и тормозят этот разлет. Ну, как камень, брошенный вот вверх, он постепенно замедляется и потом должен упасть на Землю. Вот так же мы себе представляли будущее нашей Вселенной. Да, сегодня она расширяется, да, галактики разлетаются, но куда им деться? Они притягивают друг друга. Кроме гравитации в мире ничего нет, и они когда-то, наверное, остановятся и потом начнут приближаться. Или в крайнем случае будут удаляться, но все медленнее, медленнее, медленнее друг от друга, потому что что-то их сдерживает. И вдруг наступил 1995 год. И три астронома сказали: а вы знаете, похоже, что они ускоряют свой разлет. Да нет, отмахнулись мы, этого не может быть. Прошло 5 лет. И еще несколько астрономов сказали: да нет, мы смотрим, галактики все быстрее и быстрее удаляются друг от друга. Сегодня это аксиома. Сегодня мы точно знаем, что в природе, кроме силы гравитации, которая все притягивает друг к другу, есть сила взаимного отталкивания. Ну, назовем ее антигравитация. В это невозможно было поверить. Если бы мы с вами сидели там, в 92-м году, вот в этой студии, я бы вам сказал, что антигравитация
—
это не фантастика. Это чистая выдумка, это фэнтези, это не думайте об этом. Это только малограмотные писатели могут в своих романах сказать: антигравитационный звездолет. Этого не может быть. Сегодня я вам говорю, это есть. Я не понимаю, как это работает, но это есть. То же самое с черными дырами в «Интерстеллар». Да, сегодня мы говорим, преодолеть путь обратно невозможно. Но это сегодня. Мы не знаем, как они устроены. Именно поэтому мне бы хотелось туда нырнуть и посмотреть. И героя туда запустили, и робота туда запустили. Как они оттуда выбрались, это дело будущего. Сегодня ученый вам не может об этом сказать ничего. Но я надеюсь, мы же не стоим на месте, да? Наука развивается. И, может быть, мы найдем способ вернуть информацию из черной дыры. Может быть, я на это надеюсь.
Значительный вклад в сценарий внес американский физик-теоретик, астроном Кип Торн, эксперт в области теории относительности Эйнштейна. Компьютерная графика космического пространства в фильме разработана совместно со студией Double Negative на основе научных вычислений Торна. Способ перемещения в пространстве, который был описан в романе Карла Сагана «Контакт» и продемонстрирован в «Интерстелларе», также является отсылкой к работам ученого. В 2017 году Кип Торн стал лауреатом Нобелевской премии по физике за изучение гравитационных волн. Один из наиболее востребованных трудов Торна – книга «Черные дыры и складки времени. Дерзкое наследие Эйнштейна», написанная для широкой аудитории. Работа вышла в свет в 1994 году, переведена на 6 языков мира. После премьеры фильма Кристофера Нолана Кип Торн опубликовал книгу «Интерстеллар. Наука за кадром», в которой ученый объяснил основные законы взаимодействия времени и пространства в кинокартине.
Вообще в фильме очень много говорится об искажении времени.
Да.
И приближаясь к горизонту событий, за счет усиления гравитации время останавливается. Получается, время останавливается, и старение организма замедляется.
Нет.
Так,
нет.
Как показано в фильме.
Нет.
Вот, прокомментируйте.
100 лет назад Альберт Эйнштейн построил новую физику, новую теорию гравитации, ну и вообще механику. И оказалось, что время – это отнюдь не универсальная вещь. Часы здесь, часы на Луне, часы на Марсе идут в разном темпе, и люди стареют в разном темпе. Это не значит, что они ощущают это как-то по-другому. Это мы, наблюдатели с другого места, из другой части Вселенной, видим, что у них как-то иначе идет время. Вот так устроена теория относительности. Это абсолютно надежный факт научный, и мы его каждый день с вами используем. Этот эффект проявляется не сильно, но вполне ощутимо, когда вы берете в руки свой сотовый телефон, выводите программу, там, GPS, например, или ГЛОНАСС-навигатор, и хотите узнать, где вы находитесь, куда вам идти, как проложить маршрут, вы делаете это каждый день.
Отправляем запрос в космос.
Нет, вот это ошибка, которую делают все. Мы не отправляем никакой запрос. Да, в космосе летают спутники. Системы GPS, М24 спутник, или наш ГЛОНАСС тоже столько же. И они нам присылают сигналы точного времени. Только это.
Разница есть, да?
Вот. И оказывается, у них там наверху, они все-таки довольно высоко, 20 тысяч километров от Земли. Там гравитация слабее. Ну, чем дальше от Земли, тем она слабее. У нас тут, на поверхности Земли, она немножко больше. И мы с вами живем не в том темпе, как часы на спутнике. И вот это учитывают, чтобы правильно определить наше положение на Земле. Так что мы пользуемся этой теорией относительности, даже не задумываясь. Просто в фильме это усилили, этот эффект. Приближаясь к черной дыре, вы будете этот эффект ощущать все сильнее и сильнее. И когда приблизитесь вот к этому горизонту событий, окружающему черную дыру, фактически время остановится для кого? Для того, кто наблюдает за этим со стороны. Он увидит, как там все замерло. Остановилось. Сердцебиение, тиканье часов, все остановилось. Но тот, кто там, вообще этого не замечает. Он может и пересечь горизонт событий, он будет еще падать внутрь черной дыры. И он будет нормальный темп времени, ну, как он живет, вот биение сердца, стрекотание, там, тиканье часов. Для него все будет происходить в привычном ему темпе. Для того, кто за этим наблюдает со стороны, покажется, что все остановилось у горизонта событий. Так устроен мир. Это надежно проверенная вещь. И в фильме это очень хорошо обыграно. Планета, на которую они высаживались, была рядом с горизонтом событий, с черной дырой. И на ней время шло в другом темпе. Они переживали. Боже мой, мы тут час проведем, а на Земле там столетия пройдут. Наши дети умрут, мы их не увидим, если вернемся. И это было серьезно. Это на самом деле могло произойти. То есть тут все честно.
Вы сказали про то, что время в космосе и на Земле немножко течет по-разному. Я еще читала статью о том, что, по-моему, в Оксфорде проводили исследования по поводу того, как течет время. И они измерили, как течет время на башне,
даже,
на высоком и внизу.
Просто очень точные часы нужны. Именно первый опыт по проверке теории относительности.
Тоже по-разному время течет.
Вот вы сидите на 40-м этаже, а ваш приятель на 1-м этаже небоскреба, и у него часы идут с вашей точки зрения быстрее, а с его точки зрения ваши часы идут медленнее. Если вы, ну, конечно, заметите, на обычных часах это сложно, но есть специальные атомные часы, которые элементарно это замечают.
То есть лучше находиться внизу, чтобы остаться моложе дольше времени?
Нет, лучше сделать так. Если у вас есть возможность больше времени проводить на высоких этажах, тогда, возвращаясь вниз, вы увидите, что ваши друзья чуть-чуть больше постарели, чем вы сами. Но дело не в этом. Вот смотрите, мы стали о фильме говорить, «Интерстеллар»,
да.
А весь разговор почти о черных дырах и о преломлении времени, да?
Потому что, ну, основная, потому что там основная тема фильма, конечно. Да, «Черная дыра».
Хотя это вторая тема фильма. Первая – это все-таки Земля, да? Вот семья, отношение к романтике. Надо... Ребенок в семье там был романтический, девочка, а папа уже озабоченный своей кукурузой, да? Хотя ведь он начинал как пилот, он даже космонавтом был когда-то. Но его вот этот вот быт, вот эта рутина уже засыпала проблемами домашними. А ребенок ему подсказывает: папа, надо же смотреть выше, шире, ну космос остался. И вот, мне кажется, эта часть фильма, она не менее... Вообще можно было бы из «Интерстеллара» два интересных фильма сделать, но они слиты воедино, потому что как-то связаны общими героями. А насчет черных дыр, я вот довольно часто читаю научно-популярные лекции, кроме того, что в университете преподаю. Ну, многие интересуются тематикой космической. И я решил сделать такую книгу на днях, похвастаюсь. Она только что вышла, еще даже в магазин не попала, но в типографии уже отпечатали, и мне привезли ее. Она так и называется «Вселенная озадачивает». И я тут собрал вопросы, которые обычно публика, хорошая, нормальная, любознательная публика задает профессиональным астрономам, космонавтам, физикам по поводу черных дыр, по поводу галактик, по поводу космических полетов. Задавать-то задает, а не всегда вот так быстро ответишь на эти вопросы. Я их обдумал, и какие-то ответы на эти вопросы, как мне кажется, правильные, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, в эту книгу поместил. Тут, как это, ответы на часто задаваемые о космосом вопросы. Так вот, о черных дырах почти половина вопросов. Так или иначе, они людей не просто интересуют, а как-то смущают. Но не может этого быть. Ну как это так? Ну мы не можем себе представить. Объясните нам на пальцах. Один из моих учителей, академик Зельдович, когда мы просили его что-то объяснить на пальцах, он гениальный физик был, он многое объяснял просто, понятно, вот на каких-то аналогиях. Но когда речь шла о черных дырах, а это квантовый объект, он говорил: пальцы – это не квантовый объект, и я не могу объяснить вам то, что требует совершенно другого мышления.
Про мышление вы абсолютно правильно говорите, потому что, когда начинаешь читать на эту тему, мне самой сложно воспринимать информацию, потому что я не могу это представить. И
мы же выросли с вами на кухне, в комнате, где твердые вещи,
все
где все часы одинаково тикают.
Да.
Да, конечно, это наш вот такой вот узкий жизненный опыт. Немножко шире он у физика, в лаборатории можно такое создать, чего на кухне не сделаешь. Но даже в нашей лаборатории черную дыру не сделаешь. Ее можно только, пока только на бумаге. И вот уже эпоха наша. Вот я жалею, что немножко рано родился. Если бы я был вашим сверстником, мне было бы интереснее сейчас заниматься наукой, потому что открылись горизонты совершенно невероятные. Я уверен, что, посмотрев фильм «Интерстеллар», некоторые, немногие, но некоторые ребята, школьники, поймут, что физика современная – это то, чем надо заниматься. Это красиво, это интересно, это научная карьера, это Нобелевские. В конце концов, смотрите, как интересно получилось. Кип Торн снял этот фильм, но он был одним из создателей фильма, а через несколько лет получил Нобелевскую премию. Я думаю, одно с другим связано. Потому что человек, ставший известным в области хорошего кино, он, наверное, и на Нобелевскую премию более активно может претендовать, потому что он уже доказал свою состоятельность не только в тонких формулах, но и в том, как их народу показать интересно, да?
Но он же гордился тем, да, то, что впервые вообще за историю кинематографа «Черную дыру»
да,
действительно показали.
Показали картинку.
Но вы еще в лекциях рассказывали, что удалось заметить черную дыру, хотя ее невозможно увидеть. Я не знаю, как правильно сформулировать. Ее удалось заметить за счет света
вы
вокруг.
Вы говорите о тени черной
тени,
дыры.
Да. Да.
Я начал с того, но прервал эту мысль, что Кип Торн небольшую группу своих сотрудников озадачил тем, как будет выглядеть черная дыра. Простой ответ. Ну, никак. Ну, ничего, она свет съест и ничего не отдаст. Но давайте подумаем, она же не только свет съест, она будет газ притягивать, пролетающие рядом с ней звезды будут разрушаться. И все это вещество окружит черную дыру. Чем? Ну, таким вот кольцом, наподобие кольца Сатурна. Вокруг Сатурна тоже всякая пыль, снежинки, камушки летают в виде колечка. И черная дыра будет также окружена. Хорошо. А как это будет выглядеть? А это кольцо будет стремительно вращаться. Огромная гравитация, чтобы ей противостоять, надо быстро крутиться. Так, а это вращение к чему приведет? Оно нагреется. Хорошо. Значит, будет светиться? Да. Значит, мы что-то увидим рядом с черной дырой? Пусть не ее саму, но вот это окружающее ее кольцо вещества. Увидим. А как это будет выглядеть? И тут начинается крутая физика. Оказывается, рядом с черной дырой свет распространяется не так, как мы привыкли, вот по прямой линии. С точки зрения света это прямая, но гравитация искривляет ее с точки зрения наблюдателя. Квант света, частичка света, вылетающий рядом с черной дырой, он как спутник будет вокруг нее летать. Если вырвется, то все равно по кривой траектории, ну как камень брошенный вот на земле полетит. А как же мы тогда увидим этот диск, если частицы света будут летать по таким хитрым траекториям? Давайте посчитаем. Ну, это легко сказать, давайте. Теория относительности штука сложная, математика там крутая, но сегодня ее можно на компьютерах решить. И вот они портрет черной дыры создали. Как она будет выглядеть? Причем еще одна есть очень интересная особенность у черных дыр. Они вращаются. Этого вращения мы не видим, ведь она там, внутри, под горизонтом событий. Но мы и лучи света будут ее ощущать. Если вы приблизитесь к черной дыре, а она вращается там внутри, вы почувствуете, как вас потянет в ту же... Как будто вы на карусель вступили, и уже не можете с нее сойти, она вас крутит в ту сторону, куда сама вращается. Ага, значит, частицы света тоже полетят так? Да. Значит, портрет вот этого диска, его называют аккреционный диск. Аккреция – это падение вещества. Он как-то исказится, весь свет будет в одну сторону лететь? Да. Ну, давайте это представим. И вот то, что мы видим на экране, это очень детальный, очень сложный математический расчет внешнего вида окружения, не самой черной дыры, она там глубоко под горизонтом, а вот того, что вокруг нее. Стоило им это сделать и показать в фильме, как другие физики подумали, а давайте проверим, как это на самом деле. У нас что, нет в природе черных дыр? Есть. Одна не очень далеко, в центре нашей галактики. Но она не очень большая. А другая очень далеко, в другой галактике, под названием Дева-А. Но она гигантская. Вот Гаргантюа как раз в фильме. Вот такая вот миллиарды лет Солнца. Давайте на одну из них посмотрим, может, что-нибудь увидим. Все махнули на это рукой. Да нет, что вы. Черная дыра маленькая, потому она и черная дыра, что очень компактная. Ничего не увидим. Давайте попробуем. И вот 10 лет целый коллектив, международный коллектив астрофизиков, знаете, чем занимался? Отдельные радиотелескопы, одни стоят в Америке, другие в Европе, на Канарских островах, на Гавайях, а один даже на Южном полюсе Земли. Все их соединили так, что они превратились в один телескоп размером с земной шар. А чем больше размер инструмента, ну, телескопа, например, тем более тонкие мелкие детали он может заметить. И вот позапрошлом году они посмотрели на черную дыру, которая в центре галактики Дева-А, и увидели. Честно говоря, это такой шок у всех был. Вот вам портрет черной дыры. Вы видите не ее, а окружающее ее вещество. Но оно именно так преломилось, лучи света так пошли, как Кип Торн показал это нам в фильме «Интерстеллар», а он показал это правильно.
А он раньше это показал?
А он раньше, примерно на 10 лет
раньше
начались расчеты, но уже у всех перед глазами был «Интерстеллар». Мы должны это увидеть, и мы это увидели. Это потрясающе было, конечно.
Смотрите, а вы говорите, что эта черная дыра находится в нашей галактике, а есть черные дыры, находящиеся в других. А как ученые получают сведения из дальних галактик?
Трудно. Маленькие телескопы на это не способны. Лучше всех работает космический телескоп «Хаббл». Он уже 30 лет на орбите вокруг Земли. Ему не мешает атмосфера земная, нам она сильно мешает. Мы тут на поверхности, нам, конечно, хорошо, мы дышим, там климат хороший, но ведь над нами километры и километры воздуха. И он портит изображение, он размывает его. Так же, как вот летом едешь по асфальту, и он нагретый солнцем, марево такое перед нашими глазами устраивает. Так же точно мы живем на дне воздушного океана. И вот только один телескоп, телескоп «Хаббл» в космосе может видеть очень точно, очень тонко. И он смотрит в центр галактик. Конечно, он не видит саму черную дыру, ее нельзя увидеть. Но он видит, как рядом с ней бегают звезды. Некоторые телескопы у нас наземные смотрят в центр нашей галактики. Все-таки это не так далеко, как соседние. И видят, как там бегают звезды. И потому, как движутся звезды вокруг пустого места, вот представьте себе, человек быстро-быстро кружится на одном, ну вот бегает вокруг пустого места. Вы скажете, да нет, его центробежная сила просто отбросит. Ага, значит, он за что-то держится, какой-то стержень его удерживает на месте, если он крутится вокруг этого места. Вот этим стержнем невидимым является черная дыра. По движению звезд мы угадываем, что в центре их движения есть огромная масса, но невидимая. А это и есть черная дыра. Гигантская невидимая масса. Ну, она может быть видима, если очень постараться. Вот постарались, и в начале нынешнего года, 10 апреля, я хорошо помню, вдруг весь мир облетела одна интернет-новость. Первый портрет черной дыры. Замечательно.
Ну, это шедеврально, да, было.
Это, ну, для тех, кто в теме, это просто вот чудо какое-то.
Конструктивно в деконструкции с Владимиром Сурдиным.
Фильм во многом предвосхитил научные открытия в области астрофизики. Согласно сюжету фильма, обнаружение кротовой норы учеными из НАСА стало возможным благодаря фиксации гравитационных волн, исходящих из далекой галактики. Эти волны были предсказаны теорией относительности Альберта Эйнштейна в начале 20 века, однако зарегистрировать их первый всплеск, произошедший от слияния черных дыр, удалось только 14 сентября 2015 года после модернизации обсерватории Лига в США. Особой гордостью физика Торна является изображение в фильме черной дыры Гаргантюа с ее тенью, аккреционным диском и линзированием пространства. В 2019 году, спустя 5 лет после выхода фильма, была опубликована первая в истории фотография черной дыры. Зрители смогли сравнить реальное изображение с компьютерными эффектами на экране. Фотоизображение было получено путем объединения в глобальную сеть 8 мощнейших радиотелескопов, расположенных по всей планете. Сегодня перед астрономами стоит задача подтвердить существование кротовой норы.
Там есть момент, ученые обнаруживают кротовую нору на орбите Сатурна из-за дошедших до Земли гравитационных волн, которые исходили из другой галактики вследствие поглощения черной дырой нейтронной звезды.
Ну, как Кепторн мог обойти гравитационные волны, если он мечтал всегда их зарегистрировать?
Это просто вскользь?
Это вскользь, да. Это может быть. Вот я даже забыл про этот эпизод, верно? Потому что, так сказать, научная сторона, вот сейчас мы следим за гравитационными волнами, перевесила. Эйнштейн их предсказал, но 100 лет никто не мог их зарегистрировать. А все мечтали, потому что гравитационные волны проходят через все, для них нет препятствий, мы можем заглянуть с их помощью куда угодно. Но главное было придумать телескоп для гравитационных волн. И вот Кепторн и 2 его коллеги американских начали эту работу, но понимали, что одни они не справятся. Они лет 20 назад почти это начали. И к ним подключались все физики высокого уровня со всех стран. Кстати говоря, вклад российской физики в поиск гравитационных волн очень большой. Мы для них создали, вот на физическом факультете МГУ, где я работаю, математическую, как сказать, математическое окружение, как из шумов выделить присутствие гравитационных волн. А в Нижнем Новгороде у нас, в России, создали специальные лазерные системы, которые работают в гравитационно-волновых детекторах. И вот так общими усилиями, деньги в основном американские были, но мысли, интеллект со всего мира собрали, в начале сентября 2015 года, впервые зарегистрировали гравитационные волны. Кстати говоря, и фильм «Интерстеллар» тоже примерно тогда же появился.
В 2014 году, да?
Да, удивительные совпадения. Но что интересно, Кип Торн и его коллеги, пожалуй, впервые в истории науки не стали сразу сообщать об этом открытии. Они хотели проверить, надежно ли это. Ну, настолько серьезное было открытие, что давайте, ребята, не будем пока кричать, журналистов приглашать, кино снимать, хотя очень хотелось, но все равно у нас нет конкурентов. Единственный гравитационно-волновой детектор, он тут, у нас в руках. Никто раньше нас не откроет. Давайте будем проверять. Вот они полгода, для науки это гигантский этап, в полгода не сообщать о научном открытии. И в начале 2016 года они сказали, нет, все-таки это гравитационная волна. А в начале 16-го как раз столетие открытия общей теории относительности Эйнштейна. И вот такой подарок был Альберту Эйнштейну. Через 100 лет после прогноза открыли гравитацию. И сегодня мы это делаем, ну, не мы, а те, кто этим занимается. Кстати, у нас в МГУ тоже мы этим занимаемся. Примерно каждую неделю, каждые две недели мы открываем новый источник гравитационных волн. Это просто новое окно во Вселенную. Раньше мы в дырочку смотрели оптическим телескопом. Потом радиотелескопы появились чуть больше щель. А сегодня гравитационные волны приносят нам информацию о том, чего мы никогда другими методами не увидели. Как черные дыры сталкиваются, оказывается. Две черных дыры могут столкнуться, и взрыв гравитационного излучения. Вот это замечательно.
А давайте еще поговорим про планеты, которые описываются в фильме «Интерстеллар» в поисках лучшей жизни. Например, вам не кажется странным, что НАСА отправила для спасения человечества на планету Миллер, которая находится рядом с черной дырой?
Но она обещала хорошие условия для жизни. Там вроде бы было попрохладнее, да, чем на Земле, ну, примерно так, как у нас в Якутии. Но ведь можно же жить и в Якутии, и в Сибири, и даже в Антарктиде мы живем, да? Поэтому планета показалась пригодной, но на самом деле оказалась не очень-то, да, вот по фильму.
Но это же то же самое, вот как говорится, если бы возле Земли была черная дыра на близком расстоянии, нам бы было не очень хорошо.
Нам бы было не очень комфортно.
Также там планета Миллер близко находится с черной дырой.
Вы понимаете, надо же было по конве фильма все-таки к черной дыре зачем-то полететь, да? В поисках чего-то нужного для землян. Ну, вот они объединили идею поиска запасной планеты и исследования черных дыр. Слушайте, мы не должны требовать от художественного фильма вот какой-то идеальной логики, идеальной научной точности. Ну, сюжет-то тоже должен
это,
быть.
Да, конечно. Ну, просто интересно разобрать вообще, где какие нюансы правильные, верные, а где выдумка.
Всегда найдется критический момент в чем-то, да? В конце концов, любое литературное произведение – это чистая выдумка, правда? Иногда это просто чистейшая фантазия. А тут фантазия замешана все-таки на научных каких-то вот точках, да? Может быть, эти точки в неправильном соотношении друг с другом, да? Я бы не советовал никому летать к черным дырам на самом деле, но это опасно. Знаете даже почему? Приближаясь к черной дыре, вы не просто ощутите мощное притяжение. Дело в том, что у человека любого тела большого размера, около 2 метров длиной, да, 1,5-2 метра – это нормальный человек. И когда вы приближаетесь к черной дыре, например, ваши ноги будут на 2 метра ближе к черной дыре, чем ваша голова. Казалось бы, ерунда, мы тут по земле ходим, ничего особенного. Но настолько сильная разница в притяжениях, что ваши ноги будут притягиваться намного сильнее к черной дыре, чем ваша голова. И вас начнет растягивать вот эта вот разница сил гравитации. Мы ее называем приливный эффект, потому что на Земле она чувствуется на побережьях океанов. Вот это дыхание океана, и дважды в сутки океан приливает и отходит от берега, да, вот это вот движение, это наша Луна своим притяжением вызывает. Но черная дыра – это не Луна, она будет вот так вас корежить, и, может быть, даже разорвет еще до того, как вы горизонт событий подлетите. А кстати, это обыгрывается. Помните волну?
Вот как раз хотела спросить. Это была планета Миллер,
да.
И там огромные волны,
там с которыми приливная волна пошла километрового. Вы думаете, это для нас не актуально? Миллиарды лет назад когда Земля была молодая, и на ней жизнь еще только-только делала первые шаги, а первые шаги она в океане делала, да? Луна была ближе к Земле. Она была намного ближе, может быть, раз в 20 или 30. То есть Луна у нас на небе была очень большая. И притяжение ее было сильнее. И океанские приливы, сегодня прилив это так, полметра, метр туда-сюда, да?
То есть они были как на планете Земля.
А они были, ну, может быть, не километровой высоты, но 100-200 метров вот так дышал океан. А когда эта волна накатывала на берег, она могла выкинуть живые существа на километры туда, на берег, а потом отхлынуть. И что оставалось сделать нашим предкам, которые плавали в океане, а потом, оказавшись на суше, надо было потихоньку привыкать жить на суше. Вот они и вышли на сушу благодаря приливам. И мы с вами потомки тех, кого прилив лунный выкинул на материки и заставил жить вот тут вот на суше. Мы, конечно, тянемся к океану постоянно, особенно во время отпуска, да?
Да.
Хочется искупаться, помним еще. Память предков у нас жива. Но там, на Миллере, конечно, океанский прилив сумасшедший был. Он погубил одного из героев фильма, да? Но, в конце концов, не самого главного, не самого ответственного.
И, да? Главный герой никогда не погибает.
Да, главный герой через все передряги, да, проходит, и хэппи-энд. Но в фильме не совсем хэппи. Там, в общем, сложный энд, сложный конец.
Как Купер общался со своей дочерью из гиперпространства через гравитационные аномалии?
Это не требуйте научного объяснения каждой детали в художественном фильме. Кое-что я могу как бы на пальцах, как говорил академик Зельдович, объяснить. Вот смотрите, если это плоская поверхность, то представим себе живущих на ней плоских существ. Они не могут подпрыгнуть, они могут только ползать, ну, как червячки маленькие, да? А я человек трех измерений. Я могу снаружи на все это смотреть. Вот я пальцем прикасаюсь к этой точке, и для того, кто живет на этой поверхности, что кажется? Что ниоткуда, нет, он не видит верха. Он видит только право и лево. Он плоскатик. Он житель плоского мира. А я из третьего измерения прикасаюсь пальцем сюда. Ему кажется, что вдруг из ниоткуда возник какой-то предмет, а потом в ниоткуда исчез. То же самое можно представить в нашем трехмерном мире, если есть четвертое измерение. Вот в фильме это обыграно.
Это называется балк, правильно? Говорят об одном из...
У физиков это называется балк, да, там браны когда, или мембраны, когда вот соприкасаются два.
А существует он на самом деле?
Это сложно сказать, что такое на самом деле.
Есть доказательства?
Есть намеки. Есть очень слабые намеки на то, что наш трехмерный мир на самом деле имеет больше измерений, чем мы способны воспринимать. Ну, грубо говоря, есть три нормальных – длина, ширина, высота, которые мы, в общем, так ощущаем, а в микромире могут быть еще маленькие, много, там еще штук 7 или 8 измерений, но таких компактных, что мы их не различаем. Ну, так же, как мы не видим атомы сейчас, глядя на руку или молекулы, они слишком мелкие. Так вот, эти измерения еще мельче, они закольцованы. Пока это физическая теория. А есть ли четвертое измерение пространственное? А на самом деле такое большое, чтобы кто-то вышел из него, потом исчез как призрак, пока такого мы не видели, но не исключено. По крайней мере, надо искать. А в фильме это обыграно, что он вернулся через черную дыру, причем он вернулся еще и по времени. Вспомните, он улетал, когда дочка была довольно взрослая, а прилетел, когда она...
Вот это
в первых кадрах
по мне это самый запутанный момент в фильме, который я вообще не поняла.
Путешествие во времени вообще запутанная вещь. И существует ли она на самом деле, неизвестно. Но вот я упомянул имя нашего коллеги Кипа Торна. Это Новиков Игорь Дмитриевич. Он уже тоже не молодой физик, но очень известный. А вместе с Кипом Торном они, кажется, теоретически создали машину времени. Именно на основе кротовых нор. Вот теория относительности не запрещает путешествие во времени, если вы пользуетесь вот такими черными дырами для входа в кротовую нору и перемещениями там. Не запрещает, это не значит, что они есть где-то тут, да, во Вселенной. Так же точно, как пока мы не создали сотовый телефон, его не существовало в природе, да? Но мы напряглись, мы придумали микросхемы, мы придумали микрофотокамеры, и вот он появился в природе, этот замечательный наш планшет, компьютер. Точно так же машин, вот таких природных машин для путешествия во времени, может не существовать, пока человек не задумал их создать. И если мы будем в силах манипулировать черными дырами, создавать каналы пространства-времени между ними, может быть, мы искусственно когда-нибудь... В фильме же идет речь о существах более могучих, чем мы.
Да, которым помогают.
Какие-то
как
вот
раз
неведомые, но они нам немножко подкидывают такие полезные вещи. Может быть, они уже в состоянии создать машину времени. И вот он через этот самый канал пропутешествовал в свое прошлое, прошлое своей семьи. И когда его дочка видела, как книги вылетают из полки и сообщают ей там азбукой Морзе какую-то информацию, это он вернулся из своего путешествия в прошлое и общается со своей дочкой и с самим собой. Кстати, заметьте, он тоже стоит перед полкой, и на него вылетают книги, а это он же из четвертого измерения это делает. Так что он как бы одновременно в одном временном моменте в двух ипостасях, как еще не космонавт и как уже космонавт, вернувшийся от черной дыры. Это красиво, но немножко навязчиво. Это в фильме сделано и тяжеловато для восприятия, но...
Запутано,
но это наталкивает на размышления. Вот я как раз подумал об этом и решил, что, может быть, каких-то школьников, любящих физику, это подтолкнет к дальнейшему изучению теории относительности, то есть к современной науке. Ну и потом они пойдут дальше, станут кипами торнами завтрашнего дня.
Смотрите, вы говорите насчет... Ну, в фильме, да, есть эти сверхлюди, которые как-то помогают главному герою.
Сверхсущества, да?
Да. Согласно теории Хартла и Хокинга, во время Большого взрыва получилась не одна вселенная наша, а большое количество разных вселенных.
Куда мы полетели? Сложный разговор. Ну, во-первых, не только Хокинг приложил к этому руку.
Ну, я только его читала, поэтому
да,
я
спрашиваю. Хокинг просто раскрученное имя, да. Действительно, сверхчеловек, я бы сказал, да? Есть такая теория, и основанием для нее вот что является. Мы с вами существуем в мире, который как бы создан для нас. Вот чуть-чуть что-то измени, какие-то физические константы, что-то в строении атомов, и уже не было бы возможности из атомов углерода строить длинные цепочки, биологические молекулы, существ, как мы с вами. Мир был бы, может быть, и был бы, но не таким, как мы привыкли его видеть, не приспособленным для человека. Но кто же его так настроил точно? Это называется антропный принцип. То есть, оглядываясь вокруг, мы видим, что Вселенная как бы для нас создана, да? Все в ней оптимизировано. Вот жидкая вода, вот кислород, вот как-то все очень точно. Но вряд ли кто-то ее создавал специально. И идея заключается в том, что Вселенных много, что они разные. И та Вселенная, в котором сложились вот эти условия, окружающие нас, ну, в этой вселенной появилась жизнь, рыбки, птички и человек, который обо всем этом Хокинг думает. Множественность вселенных — это красивый способ объяснить, почему наш мир так приспособлен для нас. Потому что только в таком мире мы бы и могли получиться. В других условиях...
Получается, в другой вселенной законы физики работают
немножко другие, да. И там, может, есть какие-нибудь рыбоиды или там диплодоки мыслящие, но вот такого человека, как мы, с вами там нет, для него нет там условий. Это красивая идея. И мне кажется, я разделяю ее.
На планете Ман были ледяные облака. Притом это были цельные глыбы льда, в которые врезается космолет при посадке. А при каких условиях в атмосфере это возможно?
О, даже у нас в Солнечной системе, я думаю, такие условия есть. Например, Венера — это адская жара, и там облака из серной кислоты. Представьте себе на Земле облака из серной кислоты, кошмар, да? А там они летают, вот нормальные облака.
У нас облака... хотела бы тогда под дождь попасть.
Ужасно было. У нас облака из капелек воды, да? И даже это, в общем, не очень приятно попадать под водяной дождь. А, например, на планетах-гигантах, это Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, они далеко от Солнца, там холодно, там в нижних слоях атмосферы плотность большая, температура низкая, очень низкая, -100, -150 градусов, и там вполне могут быть вот такие глыбы, летающие, уже не скажешь, плавающие в атмосфере, да? Там настолько плотный воздух, он уже почти как вода, и он держит на себе вот эти глыбы, как лед у нас по весне плывет, вот по реке эти разбитые куски льда, там, наверное, в атмосфере может быть и такое. Может быть, такое было когда-то на Марсе, но сейчас Марс подсох. Так что это не выдумка, это просто вот экстраполяция наших условий на наших планетах, перенос на какие-то другие далекие. Это вполне возможно.
А вы еще сказали, что уже есть такие планеты, где возможна жизнь.
Это я, наверное, не стану утверждать, что она там возможна.
Но есть предположения.
Условия более или менее похожие на Землю. Сегодня открыто за пределами Солнечной системы примерно 4200 планет. Представляете, у нас 8, а еще 4000 с лишним мы знаем, но они далеко, они у других звезд. Как правило, это не очень благоприятные для нас планеты. Это такие здоровенные газовые шары типа Сатурна, Юпитера, гиганты. Ну, понятное дело, издалека только гигантов и видишь. Но мы уже учимся смотреть на мелкие объекты, и примерно где-то 20-30 планет, похожих на Землю, открыли. Они тоже не все хорошие. Некоторые слишком близко к звезде, там горячо. Некоторые слишком далеко, там холодно. Но некоторые, примерно штук 5 или 6, вот насколько я сегодня представляю себе эту ситуацию, они как раз в оптимальных условиях, недалеко, не близко. Это такая зона расстояния от звезды, мы ее называем зона возможной жизни. То есть температура, как на Земле, а это уже хорошо. Да, значит, жидкая вода, может быть, не кипит, не замерзает, а течет в реке. А есть такие планеты, и на одной даже недавно кислород в атмосфере обнаружили. Немного, немного. Дышать вряд ли мы могли бы, но все-таки кислород, все-таки приятно, да? То есть вода есть, кислород есть.
А недавно это сколько времени назад?
В этом году только это обнаружили, да. Такая планета, открытая космическим телескопом Кеплер, хороший телескоп летает, довольно большой, и он много чего открыл, но вот он там заметил, вернее, наземные телескопы заметили у этой планеты присутствие кислорода. О чем это говорит? Может, растение там. Может быть, и не растение. Кислород вообще-то может быть, если у вас пары воды поднимаются в атмосферу, солнечный ультрафиолет расщепляет воду на водород и кислород. H2O, H водород, O кислород. Так что, вообще говоря, кислород может иметь не биологическое происхождение, а такое природное. Но может и от зеленых растений. Вот тогда было бы здорово.
Получается, лекцию, которую я слушала, вашу вы говорили, она там немножко устаревшая информация.
Любая, да,
где вы говорили, что
микроорганизмов
нигде еще не было найдено на планете?
Пока нет. На днях такой фейк по интернету, что на Марсе нашли какие-то маленькие существа. Но это на самом деле так тени от камней легли, что показалось, что это насекомые, что-то такое похожее. Таких фейков много бывает, но ученые все-таки стараются проверять, 20 раз проверять, а уже потом говорить. Нет, пока мы ничего не нашли за пределами Земли, но я уверен, найдем. Кто ищет, тот всегда найдет.
Спасибо вам огромное, было безумно интересно. Надеюсь, мы еще с вами увидимся.
Непременно.
Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.
Производство Омской телевизионной компании, 2019 год.